13:13. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Докладываю вам обстановку, какая у нас программа впереди. Значит, в 2 часа программа «Дифирамб», которая посвящена Владимиру Высоцкому. Напомню, 25 числа исполняется 70 лет со дня его рождения. И у нас в гостях, у нас с вами будет Никита Высоцкий. Вопросы можете готовить любые. Затем в 3 часа собрание Третьяковки, художник Мартиро Сарьян и картина «Старый Ереван» сегодня в центре внимания. Мы с Ксенией Басилашвили принимаем в нашей студии Татьяну Зелюкину, искусствоведа, старшего научного сотрудника Третьяковской галереи. Ну и прямо сейчас вы услышите программу «Все так» на своем месте. Она будет идти в записи. Алексей Венедиктов и Наталья Басовская расскажут вам о византийском императоре Юстиниане, властитель из низов. Так определяют авторы тему сегодняшней передачи. И вот вам вопрос, на который вы можете отвечать на СМС +7 985 970 45 45. Вопрос звучит так: за кого из киевских князей вышла византийская принцесса? Еще раз: за кого из киевских князей вышла византийская принцесса? Ну что же, ваши ответы принимаются до половины второго. Ждем.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Это программа «Все так». Наталья Басовская, Алексей Венедиктов. Наконец-то мы добрались до Византии. Наталья Ивановна, здрасте.
Добрый день. Византия – заметное государство, необычное государство, совершенно особенное. И что важно, повлиявшее существенно на нашу отечественную культуру, духовность, религию. Поэтому разговор о ней, безусловно, уместен. Но Юстиниан – это очень ранняя страница истории Византии, когда Византия, скажем так, еще не была Византией. Они сами называли себя «Империя римлян» или «Ромеев». Чем же этот, именно этот правитель, который правил с 527 по 565 годы, VI век, очень ранние времена, на Западе полное крушение Великой Западной Римской империи, только первые ростки чего-то нового, что потом
назовут... Варварские королевства.
Да, что потом назовут Средневековьем, а на Востоке ситуация другая. Именно Юстиниан, которого при жизни некоторые называли великим, но, надо сказать, не закрепилось за ним это. В историографии прозвище не закрепилось. Это существенно. Наверное, поговорив о его натуре, мы поймем, почему. Император Восточной Римской империи, будущей Византии, из крестьян. Уже интересно. Не так много было императоров из крестьянской среды. Его правление, мост между Древним миром и Средневековьем для Востока, так называют специалисты это время, а Византия – это исчезнувшее общество, ибо в 1453 году западноевропейские, турки покорили Константинополь, и Византия кончилась как государство. То есть это редкое государство средневековое, то ли древнее, то ли средневековое, которое ушло с исторической арены полностью. А Юстиниан, тот, кто пытался остановить этот уход. В этом пафос его деятельности, в этом пафос его жизни.
Удачной деятельности.
В чем-то да, потому что его знаменитый кодекс Юстиниана – это попытка транслировать Древний Рим и его нормативы античного римского мира в новую эпоху. До конца это не удалось, но влияние большое на право, на понятие закон это оказалось.
И даже Наполеоновский кодекс был инспирирован, как говорили, кодексом Юстиниана, который Наполеон изучал в артиллерийском своем училище.
Потому что он, да, он транслировал, не он лично, но он лично создал комиссию, коллегию, да, людей, да, над этим работавших. И они сумели перевести как бы римское законодательство на более понятный язык, сблизить его с реалиями его эпохи, но там есть раздел новеллы, который отражает то новое, что рождалось независимо от воли Юстиниана. Но оценку кодексу, наверное, надо дать немножко позже. Источников об этом правителе удивительно много, потому что туда, на восток, в восточную часть былой Римской империи единой, перебазировались.
Бежали, Наталья Ивановна, бежали. Прятались от варваров.
От несчастья великого переселения народов. Очень многие пишущие, мыслящие, Это греческие источники, прежде всего, конечно, Прокопий Кесарийский, образованнейший человек, который был очень близок к двору Юстиниана, и написал несколько произведений, среди них самая знаменитая «Тайная история».
Мы о ней поговорим.
Да, это скандальная хроника двора. Агафий написал продолжение его трудов, латинские источники, история, в истории готов, Исидора Севильского он тоже отражен, это уже VII век, сирийские, о нем писали сирийские монофизиты, анафесские и другие, летописи эфиопские, арабские и письма самого Юстиниана на греческом и на латинском. То есть это редкий случай богатого, даже богатейшего корпуса источников. Они потрясающе описаны, научно описаны и проанализированы в книге Шарля Диля, удивительного специалиста по Византии, одного из самых знаменитых. Опять в нашей библиотеке РГГУ эта книга есть. И на обложке Шарль Диль, корреспондент института «Юстиниан и византийская цивилизация в VI веке». Она вышла на русском языке раньше, чем на французском. И еще такое пояснение. С 209 гравюрами в тексте и 8 на отдельных листах. Перевод с французского перевел он сам. 1908 год. Типография Альтшулера, Фонтанка, 96. Такой стариной веет от этого издания, но анализ источников и их научное описание по эпохе Юстиниана там совершенно удивительное. Давайте вспомним его жизнь. Родился, как многие наши персонажи, но, как немногие, будущий император родился в деревне. Видимо, в 482 году.
Видимо, мы даже не знаем.
Да, там есть некие сомнения, потому что даты рождения фиксировались в эти времена не очень четко. Важна была дата крещения, дата смерти, а это рождение, это пока еще Бог не все решил про судьбу этого человека. В Верхней Македонии, на границе Албании, то есть в абсолютно глухой провинции.
Медвежий угол.
Да, это не времена Александра Македонского, когда из Македонии пришло что-то великое.
Это на стыке, это граница империи, да?
Да, это граница, довольно провинциально. Земля. Это достаточно провинциально. Как и его дядя Юстин, первым, который стал крестьянином на троне, а затем и племянника, как бы ввел туда, родился в глухой деревне, в очень небогатой среде. Его дядя первым ушел из этой деревни задолго до племянника.
На заработки.
С котомкой на военную службу, потому что военная служба была в то же время и очень хорошим заработком.
Мародеры.
Образование ноль у дяди, в отличие от племянника. Дядя Юстин, ставший через военную карьеру императором, не умел писать. И с насмешкой многие современники пишут, что для него изготовили специальный трафарет, дощечку с прорезями, с помощью которой, заполняя прорези краской, он и ставил свою подпись «Юстин». То есть это уж натурально из самых-самых низов. Юстиниан был сыном сестры Юстина. И вот этот, не умевший писать, дядя, ушедший с котомки из деревни, продвигаясь, он был полководцем. Он, видимо, умел хорошо воевать. Для этой вечно воюющей эпохи очень важно, чем не отличался потом племянник. Сам воевать не умел. А этот умел и делал военную карьеру. Продвинувшись в руководителей императорской гвардии, он тем самым и проложил себе путь к престолу. Но, надо сказать, ни убийствами, ни какими-то заговорами. Нет. Вообще... видным положением и тем, что после смерти...
Бесхитростностью.
Да, надо было простого, реального и умеющего воевать и защищать это несчастное государство.
Это напоминает историю с династией Северов, солдатских императоров Западной Римской империи. А он солдат из провинции.
Солдаты из провинции.
А не по женской линии его, не женщины привели?
Время. Мне, во всяком случае, такая информация не встретилась.
Это странный такой переход от гвардейца к императору.
Да, ну, гвардия часто определяла, кто будет императором. А гвардия – это то, что очень близко к персоне императора. И Юстин, наверное, устраивал именно тем, что вообще-то он был не злобным человеком. А на это очень беспокоило придворное окружение. Будут ли кровавые преследования, многочисленные казни? Он и дальше в жизни своей доказывал, что он не злобный человек. Он вояка. А вояка – это не обязательно придворный интриган. И как только он выделился еще только в командиры гвардии, он стал заботиться о своих племянниках.
У него детей не было.
Призвал трех племянников. Своих детей у него не было. Среди них наш персонаж Юстиниан. Первые 30 лет жизни Юстиниана известны мало. Видимо, ему было 12-15 лет, когда дядя, начальник императорской гвардии, вызвал его в Константинополь, так же, как и других племянников. Но там он начал выделяться. Он учился в нескольких школах, получая классическое образование.
Это вот сын, племянник крестьянина.
Племянник крестьянина. Крестьянин сам. Оказался способным именно на этом поприще. А дядя Юстин, ставший уже императором,
безграмотный,
увидел, в чем особенность его племянника, что он не военный. И он его определил на военную службу, без этого нельзя, иначе ты незнатный человек. Так и останешься крестьянином. Но не в боевые части, как мы сегодня скажем, а в состав так называемого схол-отряда. Это часть гвардии, ведавшая придворно-парадным церемониалом. Вот для этого, говорит он, мысленно сказал, видимо, себе Юстин, он подойдет. Образованность не помешает, а никакой опасности, что он будет командовать в бою неудачно, нету. В 518-м дядя провозглашен императором, Юстиниану уже 36 лет, и он уже давно при дворе. И считается, что последние годы правления Юстина племянник довольно умно и твердо направлял его политику. То есть...
Ну, там высокое образование все-таки
да,
было. Действительно, Юстиниан был высокообразованным.
И он получил практику управления задолго до того, как сам стал императором. Юстин назначил умного и способного Юстиниана комитом доместиков, то есть не только церемониальная служба, важная придворная должность, которая позволила ему стать секретарем в консистории. Консистория – узкий совет, придворный совет при императоре. Угу. То есть он со временем стал императором с огромной политической, церемониальной, придворной практикой. А при византийском дворе, назовем его уже византийским, хотя они себя называли империей ромеев, да, или римлян, Константинополь называли подчас Византием, хотя он уже был по имени Константин назван Константинополь, а Византия – это в древности греческая колония на европейском берегу Боспора. Итак, император Юстин 1 апреля 527 года официально провозгласил своего племянника, умницу, талантливого Юстиниана, соправителем.
То есть практически наследником.
А 1 августа 527 года, через 4 месяца, дядя, император Юстин, скончался. Ему уже было за 70. Так Юстиниан оказался законным, скажем, путем на престоле.
Ему 45. Он уже не молодой.
И надо сказать, что он уже женат. И его жена – это фигура необычайная, и с ее фигурой связаны и личные качества дяди Юстина. Ибо Юстиниан, при всем своем уме, интеллекте и так далее, не был...
Он был такой ботаник, он был такой очкарик, я бы сказал, в это время.
Но страстей мужских был не чужд. Влюбился страшным образом. В кого? Вот уж он сам из низов, а она... Феодора из супернизов. Она была дочерью надсмотрщика за дикими животными в цирке.
Ну, куда ниже?
Ну, сторож, ну, уборщик, который подавал диким медведям, говорят, что именно медведям, пищу и чистил их клетки. С детства выступала в цирке.
Девочка на шаре.
Да, в представлениях мимов, совершенно справедливо. В представлениях мимов, как пишут в очень игривых костюмах, но Прокопий Кесарийский слишком ярко описывает ее порочность, настолько, что она уже превосходит. Там какая-то неприязнь совершенно безумная. Ну, Феодора вызывала. Так вот, Юстиниан, умница с придворной карьерой, племянник императора.
Блестящий юноша с блестящим будущим.
Влюбился так... что желает жениться только на ней.
Она, по их понятиям, шлюха, проститутка.
Куртизан.
Не-не-не, она сначала была...
Ну, они называют ее куртизанкой.
Куртизанка – это когда у тебя уже твой дом, Алексей, и когда к тебе приходят Алексеевич. Эти самые богатые. Когда ты дочка сторожа, ты шлюха и проститутка.
Это уж очень...
По матросским тавернам. говорили, говаривали потом, когда она стала императрицей, говорили по матросским танцовщица в матросских тавернах. Где там танцуют в матросских тавернах?
Да можно всегда где-нибудь танцевать. Но Прокопий пережимает, описывая развратность. Хотя ясно, что реально это была
не развратность,
женщина...
это судьба такая была, она этим выбивалась.
Он утверждает, что ей все это очень нравилось. И Юстиниан захотел жениться.
Не содержать, не наложница. Да, не наложница.
А жениться нельзя. Она, оказывается, еще очень умна. Она доказала всей последующей жизни, что она очень умна.
Умных, да.
Именно жениться. А жениться нельзя. Был закон, который запрещал жениться членам императорского семейства на непатрицианках. Они же старались. Они же делали вид, что они Древний Рим, что Рим не умер. И вот как в Риме нельзя из рабов взять себе жену, так и здесь нельзя. И добрый дядюшка Юстин...
Уже император. Или уже император.
Отменил этот закон.
Ради племянника.
Да. Отменил.
Это называется отменить на один день.
И дал ей статус патрицианки в 523 году. Но жена императора Юстина, дядюшки доброго, очень возражала. Ее шокировало. Она была очень правоверной такой христианкой, очень набожной женщиной. Ей нельзя было представить, что в их семью входит это существо, пляшущее во время представлений мимов и травли диких зверей. И видно было, что она просто не допустит. Пока не умерла императрица, брак не состоялся. Но как только умерла, в 524-м, еще не императором, а правой рукой императора, наш Юстиниан женился на Феодоре.
Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Попал в историю.